войны.
Здравствуйте. Сегодня суббота, час дня, а значит, в эфире Юрий Никифоров и программа «Войны». Сегодня мы будем говорить о Сталине, и для меня, для историка Великой Отечественной войны, Сталин, прежде всего, это верховный главнокомандующий Советского Союза во время войны. Поскольку неделю назад очередной был юбилей со дня его рождения, очередная годовщина, я решил, что последнюю передачу в этом году из цикла «Войны» мы посвятим этой выдающейся личности, безусловно, в нашей истории. И я, пока не представляя наших гостей, а у меня сегодня в гостях два замечательных человека интересных, я начну, конечно, с какого-то своего рассказа о том, как я удивился при обращении к личности Сталина, когда начинал свою деятельность как историк, заниматься Великой Отечественной войной. Вот известный рассказ есть о начальном этапе начала Великой Отечественной войны, который я с детства уже услышал от кого-то, как Сталин, когда началась война, испугался, забился куда-то под диван, дальше члены Политбюро его оттуда выковыривали и насильно, чуть ли не насильно уговорили опять вернуться к рабочей деятельности. Вот этот рассказ в бытность мою молодым человеком достаточно часто можно было услышать в средствах массовой информации. И вдруг, когда стали рассекречиваться архивы, я обратил внимание на то, что 3 июля 1941 года, когда был создан Государственный комитет обороны, и Сталин его возглавил, одним из первых постановлений Государственного комитета обороны, принятым именно 3 июля, было такое коротенькое постановление: обязать командование Забайкальского и Сибирского, по-моему, военных округов изъять зимнее обмундирование со складов этих округов и транспортировать под Москву. А это 3 июля, это только что немцы взяли Минск, еще не было грандиозного Смоленского сражения, еще не было окружения Юго-Западного фронта под Киевом, и не было еще, даже не началась, и в планах у немцев не было операции «Тайфун». После этого я действительно как-то несколько пересмотрел свое отношение к истории, вот, связанной с сопоставлением усилий немецкого и советского руководства, да, и перестал верить этим рассказам о хваленой немецкой организации и машине, потому что, как мы помним, при всей немецкой хваленой организации, и Гитлер хоть и знал, что зима в России холодная, но у него половина армии была раздета и замерзала под Москвой, а советские солдаты были экипированы на порядок лучше, что смогло, сыграло важную роль еще и в переломном развитии событий под Москвой. Итак, мы сегодня будем говорить с темой о Сталине, но я бы, конечно, не стал посвящать всю передачу истории Великой Отечественной войны, тем более, что у нас в гостях историк Сергей Рыченков. Сергей Юрьевич, я вас приветствую.
Здравствуйте.
Занимающийся изданием сегодня документов, связанных со Сталином, и это многотомное издание, оно, насколько я понимаю, издается с 2004-го, даже раньше, да, уже достаточно долго, в общем, не менее 10 лет издается, сейчас вы об этом расскажете, и философ-политолог Александр Бубнов. Александр Юрьевич, я тоже вас приветствую, нам ваша помощь будет нужна, потому что все-таки мы будем говорить не только о истории, но и вообще об образе Сталина в общественном сознании. И я думаю, нашим слушателям будет интересно. Сергей, первый вопрос. Казалось бы, это было так давно, однако до сих пор интерес, общественный интерес к Сталину очень высок. И вот есть проект, который мало кому на самом деле известен. В магазине очень трудно, просто придя туда, найти эти тома, на которых написано «Сталин. Труды». По-моему, так это называется. Расскажите, что это и за издание? И дальше вопрос, зачем сегодня вообще издавать документы или сочинения Сталина? Кому они вообще нужны?
Ну, по этому поводу сказать хочется следующее.
Очень ваш рассказ, которым вы открыли сегодняшнюю передачу, сам по себе иллюстративен, вот, показателен, да, с учетом того, что это рассказ не человека, который там, какой бы то ни было профессии занимается, а именно историка. Тот факт, что у нас о Сталине, про Сталина издается очень много разной литературы, не будем сейчас заниматься характеристикой, достаточно действительно войти в любой магазин и увидеть полки, полки книг, на которых так или иначе эта фамилия, значит, склоняется. Конечно, отвечает общественному интересу к этой фигуре. В разные периоды этот интерес был вызван либо какими-то пропагандистскими кампаниями, там, либо какими-то иными причинами. Можно лишь констатировать, что он в целом в обществе не ослабевает. Так или иначе, это именно сегодня, как это ни странно, можно сказать, на слуху. И даже люди, которые, собственно, о Сталине-то практически сказать ничего не могут, обязательно его слышали, да и, в общем, почти каждый день и слышат.
Нет, они виноват, могут обязательно сказать, хороший он или плохой. У меня был случай в студенческой аудитории, я спрашиваю дети, говорю, давайте вот Сталин, он хороший или плохой, проголосуем. И они радостно проголосовали. Это я сделал после того, как они выяснил, что они ничего о нем не знают. Ничего. Тогда я ради эксперимента думал, ну неужели их не учили в школе вообще, если они не могут вспомнить, какие должности он занимал или что он делал, да, в истории, так сказать, какой вклад. Думаю, ну хоть это-то, думаю, вы знаете. И они радостно заревели, да, вот этому-то нас научили. Здесь мы легко ответим на вопрос, хороший он или плохой. И они радостно проголосовали. Ну, итоги этого голосования, я думаю, я озвучивать не буду. Так зачем вы издаете труды-то?
Ну вот смотрите, значит, вы уже будучи, так сказать, взрослым человеком, уже, так сказать, осваивая профессию, столкнулись с постановлением, о котором шла речь, 3 июля. Однако в 90-е годы, вот если говорить о важности и нужности публикации документов, как вы прекрасно знаете, увидел свет, так сказать, журнал посещений. А ведь именно относительно вот хрущевской байки, которая была запущена и благополучно десятилетия существовала, и, как это ни странно, продолжает существовать даже сейчас, после издания журналов посещений. Значит, достаточно посмотреть эти журналы, понять, что в те самые дни, когда положено было, так сказать, верховному главнокомандующему находиться на известной даче под известной кроватью, он почему-то сидел в своем кабинете и по 19 часов в сутки, так сказать, занимался неотложными вопросами, которые возникли перед страной в результате гитлеровского блицкрига. С этой точки зрения, свою задачу мы видим, вот мы, издающие, так сказать, это издание, вы правильно сказали, называется оно «Сталин. Труды». На самом деле в центральных магазинах эту книгу увидеть можно. К сожалению, очень дорого. Вот. Действительно, она есть. Но действительно, что можно сказать, о ней, об этом издании совсем мало известно.
Но она не одна. Сколько сейчас томов
вышло? Речь идет о большом проекте, который направлен на издание по возможности всех исторических документов, которые либо являются авторскими документами Сталина, либо могут, характеризуют, очень близко характеризуют его деятельность. Для этого в томах существует приложение. Фактически, это большой многотомный сборник документов. А заглавлен он «Сталин. Труды». Ну, в каком-то смысле, это следующий шаг после проекта сталинских сочинений. Как вы знаете, наверное, может быть, аудитория не все это знают. При жизни было издано 13 томов сочинений. У этого издания, несмотря на хорошо известное всевластие, на хорошо, так сказать, много раз озвученную проблему культа Сталина, у него очень грустная, вообще-то говоря, и сложная история.
Это мы говорим о
13 томнике, прижизненном издании.
При жизни издавался.
Да,
еще.
Да. Угу. Собственно, как бы первый том увидел свет только в 1946 году. Вот, для представления, чтобы было просто понятно, да, так сказать, что вот, например, издание Льва Давидовича Троцкого, значит, 23-й том, по-моему, выходил году в 24-м или 26-м. Это разность подходов. Я почему сейчас, ну, ирония, да, наверное, слышна в моей речи, значит, к вопросу о культах, к вопросу о желании, так сказать, да, себя явить, так сказать, представить, увековечить. Что касается сочинений, при жизни работа над ними была трудная. Ну, и так или иначе, так сказать, этот проект был осуществлен, пусть и не до конца. Выходу последних томов помешала смерть. Наследники, ну, так, если выразиться, да, так сказать, люди, которые пришли на руководящие посты после смерти Сталина, быстро решили, что не надо доиздавать эти тома. Не совсем печальная судьба. Остались сигнальные экземпляры в архивах и больше ничего. Вот. Мы в какое-то время, в 90-е годы, когда я говорю «мы», имеется в виду коллектив энтузиастов под руководством Ричарда Ивановича Косолапова, профессора Московского государственного университета, историка и философа. Вот. Сейчас для того, чтобы осуществить вот этот большой проект, была создана издательская компания «Прометей.Инфо». Она нацелена ровно на то, чтобы осилить вот эту вот, ну, большую очень задачу. Потому что по нашим расчетам объем издания планируется в районе 35, может быть, больше томов. Именно такой объем представляет на сегодняшний день сугубо архивное документальное наследие. То есть это тексты очень разного качества, очень разного, наверное, значения, так сказать. Это черновики речей, это стенограммы выступлений, это проекты решений. Огромное количество этих текстов. Это телеграмма, переписка, когда он был членом военного совета на фронтах гражданской войны, например. Да, это большой объем текстов, опять же, общения его как верховного командующего с командующими фронтами. Не все архивы до сих пор в достаточной мере, к сожалению, доступны. Но мы сейчас говорим о доступных документах.
Ну и изучены, потому что даже если документы рассекречены, это не значит, что их кто-то успел посмотреть просто потому, что их очень много. Но вы не ответили на главный вопрос. Зачем сегодня это вообще делать? Ведь, может быть, это интересно только историкам и все. Вот эти все стенограммы, телеграммы Сталина. Ну, пусть историки идут в архив и там находят. Многие так и делают. Зачем издательский проект вот этот?
Я поясню. Это, да, действительно немножко уклонился. Но просто возвращаясь опять же к вашему примеру. Вот, например, о том, что, так сказать, Сталин испугался в начале войны и повел себя недолжным образом, как излагалось, знало огромное количество людей, которые никакого отношения к истории не имели. Подобного рода, ну, значит, знали, анекдот, да, покрив, да, он приобрел некое такое вот изустно, так сказать, да, изустно-фольклорное значение. Вот. Между тем, как существовали и были опубликованы документы, начисто опровергающие эту фальшивку. С этой точки зрения, моя позиция такая. Так, значит, публикация была необходима. Если мы отойдем от этого конкретного примера и посмотрим на проблему шире, у нас, опять же, на уровне вот этой истории, да, если сравнивать, огромное количество людей знает о том, чего Сталин делал, когда и как плохого. Откуда оно об этом знает? Из передач, из маленьких, так сказать, популярных заметок в газетках, так сказать, из каких-то интернет, так сказать, слухов, из сканов неведомых никому документов, которыми наполнен тот же самый, так сказать, интернет. И это знание, оно ведь крепче, так сказать, иных, других знаний, которым надо добираться самому, да, и которые надо приобретать. Однако очень сомнительна польза от таких вещей. Вообще сомнительна польза, когда люди находятся в неведении. А речь ведь идет, в конце концов, не о Сталине. По большому-то счету. Ведь надо же, наверное, смотреть на это как на серьезнейший фактор вообще истории страны. Вот этот период, огромный советский период нашей страны, из которого вышло еще сегодня все и все. Как бы кому не хотелось на это, так сказать, иначе смотреть. Значит, он влияет, продолжает влиять на все. И хуже всего в этой ситуации оказаться человеком, который вместо реальных знаний о деяниях своих предков и о происхождении, так сказать, своей современной страны, питается какими-то полуобрывочными, так сказать, фактами и слухами, при этом не в состоянии даже вспомнить, откуда он об этом узнал и что совсем с этим делать. Такого рода общество, к сожалению, очень легко манипулятивно, и никто никогда не скажет, кто и в какой момент захочет в очередной раз воспользоваться вот подобного рода неведением. Ведь, согласитесь, масса негативных, так сказать, факторов, больших, серьезных проблем, трагедий, которые случились в нашей стране в начале 90-х годов, она же во многом объясняется тотальным неведением наших людей в ряде важных вопросов, в том числе и исторических. Был взгляд, определенный взгляд, он был, как выяснилось, очень недальновидный насчет того, что народу что-то, положим, знать надо, вот, а о чем-то его лучше вот как бы не информировать. И мы имеем, по-моему, вот в этом, так сказать, этим эпизодом, этим прецедентом, хорошее доказательство того, как неожиданно это может плохо закончиться. Зачем, так сказать, а если мы говорим о том, что человек, гражданин, должен быть самостоятельно мыслящим, должен иметь свою точку зрения. В конце концов, он, так сказать, и гражданин, и родитель, да, совершенно нормально человеку дать возможность эту точку зрения иметь. Так вот, если мы на разные чаши весов положим, скажем, популярное изложение коммерческого, пропагандистского и прочего плана о Сталине, да, которых мы имеем сегодня очень много, а на другую чашу весов, те документы подчас, может быть, не очень интересны или интересны только историкам, а с другой стороны, очень показательные и интересные, вообще говоря, для широкого круга читателей. и дать людям возможность самостоятельно сформулировать точку зрения. Никто же не говорит о том, что мы будем давать людям такую возможность, чтобы они думали о Сталине, например, только хорошо. Глупо было бы ставить вопрос так. Это апологетика, это как раз очередная...
Или плохо.
Или плохо. Сергей, пускай они думают о Сталине, о таком, каков он был.
Я тебя перебью, правильно, я тоже с этим согласен. Хочу пример просто привести. Вот знаменитый приказ 270, да, допустим, в начале Великой Отечественной войны издан. Когда не было интернета, можно было людям действительно внушать, что вот Сталин всех наших военнопленных объявил предателями, он там, тыдын-тыдын, и начинается. Но сейчас, когда человеку нужно узнать, а что было на самом деле, он легко находит текст этого документа в интернете, читает и видит, что содержание этого документа совсем не соответствует вот этому представлению. Поэтому я считаю, что издание на бумаге надо обязательно дополнить выкладыванием этих материалов где-то в каком-то каталоге, на каком-то историческом сайте. Это вы делаете?
Мы, к сожалению, пока этого не делаем, но здесь необходимо отметить инициативу Российского государственного архива социально-политической истории. По сути, ведь он во многом создан на базе бывшего института марксизма-ленинизма, да, и Маркса Энгельса Ленина, ну, ранее. На сегодняшний день, так сказать, на сайте «Документ советской эпохи» вот именно в таком режиме прямого доступа предоставлена значительная доля, так скажем, именного сталинского архива 558-го фонда. И с нашей точки зрения вот это и есть та деятельность, которой и мы стараемся заниматься. Другой вопрос, что, конечно, мы охватываем шире этот круг, и не только этот архив используется, не говоря уже о том, что там... Мы перед лицом видим именно как раз не очень систематизированные документы, лежащие, так сказать, просто как бы на полках. Значит, наше же издание, конечно, эти документы сделать более доступными. Там, мы даем определенного рода научный, скупой научный комментарий. Мы даем, так сказать, научный аппарат в изданиях. И вот эту свою сверхзадачу, которая позволила бы людям, ну, по меньшей мере, быть защищеннее от манипуляций всякого рода.
Ну да.
Мы и видим.
Сергей Юрьевич, можно я отвечу на сообщение у нас на сайте? Напоминаю, вы можете нам писать и присылать смски по телефону 925-88-88-948. Вот слушатели спрашивают о книге Юрия Николаевича Жукова «Иной Сталин». Что вы о ней скажете? Вот я, как человек, кто читал эту книгу, безусловно, я был отрадно, как сказать, ну, обрадован тем, что Юрий Николаевич как раз он продемонстрировал, как можно, придя в архив и обратившись непосредственно к материалам, попытаться выстроить вот этот вот разговор о 30-х годах, а там речь идет о 30-х годах, о репрессиях в первую очередь, исходя из, оттолкнувшись от документов, а не изначально, будучи заданным какой-то концепцией озабоченным, использовать документы только для иллюстрации своих уже заведомо правильных выводов. Да? То есть в этом смысле книга Жукова, вот эта «Иной Сталин», она, конечно, представляет собой не такой уж и частый в современной этой литературе о Сталине пример, когда историк именно профессионально пытается дать реконструкцию с опорой на документы, а не задаваться уже, заранее зная ответы, да? В этом смысле книгу эту стоит, конечно, рекомендовать. Александр Юрьевич, давайте еще поговорим вот о мифологии все-таки и о роли мифов. Может быть, и не нужна народу вообще все эти тексты, потому что люди все-таки мыслят образами, мифами, и достаточно правильного мифа в интересах Российской Федерации, а все вот то, о чем говорит Сергей, все это от лукавого.
Нет, наоборот, это очень благое, так сказать, начинание, поскольку издание этих документов, оно позволяет очень существенно улучшить наши мифы, их качество. Потому что так или иначе наше знание историческое неполно, и, так сказать, вряд ли когда-то мы достигнем абсолютного знания. Но когда мы получаем такие сильные аргументы в свои руки, да, как ссылка на прямой источник, говорящий, тем самым, так сказать, наша позиция, она укрепляется. Поэтому это, безусловно, крайне положительное дело. Я бы вот такой хотел разворот нашей темы подчеркнуть. Сказать, зачем современному, сказать, человеку, не историку, да, вот, сказать, тема Сталина, если не брать ее в чисто историческом, научно-исследовательском плане? Да? Вот какой урок, какое послание, так сказать, Сталин для современной России представляет? Я могу сказать, что Сталин интересен тем, что он особняком стоит в советском проекте. То есть Сталин — это, конечно, порождение советского проекта, но не полностью. Вот он выбивается. И если советский проект рухнул, да, и все его противники могут достаточно справедливо говорить, что это ушло, да, это потерпело поражение, крах, и нам не нужен этот опыт, да, то Сталин здесь выбивается. Потому что, так сказать, Сталин действовал не совсем исходя из марксистских, да, догм. Сталин, так сказать, творил какую-то новую, иную реальность. Да, он строил Советский Союз, как, так сказать, возрождая, так сказать, некую новую версию Российской империи. И те решения, которые он принимал, вот его технологии сталинские, они никуда не делись. И они могут снова быть востребованы Россией. Вот, на мой взгляд, это интересно, понять, что из сталинского наследия не теряет актуальности, и что не связано вот с громким крахом советской системы, что не уплыло вместе с обломками СССР в 91-м году.
Но я с вами согласен в том смысле, что, чтобы все-таки это понять, лучше всего обратиться не к сочинениям там Волкогонова о Сталине, а лучше всего обратиться непосредственно к самому Сталину, прочитать то, что он сам когда-то написал, и работать непосредственно с самими его текстами. Поэтому облегчение доступа к этим текстам, оно, конечно, нужно, историкам-то нужно обязательно. Вот. Но вопрос, будут ли простые люди покупать сочинения Сталина, он остается для меня открытым. Мы будем сегодня принимать звонки, у нас прямой эфир, но, наверное, после короткого перерыва, да? А сейчас давайте подытожим первую часть нашей беседы. Сергей Юрьевич, сейчас издан какой том вот этого проекта?
На сегодняшний день изданы первые 4 тома. И я хочу сказать так. Несмотря на то, что тираж у них, конечно, не сильно впечатляющий, там по сравнению, может быть, с прижизненными изданиями, но 1000-1500 на сегодняшний день — это приличный тираж для научной литературы.
Так, где можно купить?
Они продаются в центральных магазинах московских. К сожалению, так сказать, в Москве его купить гораздо проще. Вот. Есть, так сказать, телефон издательства, который я готов озвучить.
Озвучьте, конечно, потому что если люди живут не в Москве, то
пожалуйста,
им нужно...
Да, вот именно в первую очередь он касается тех заинтересованных, так сказать, читателей, которые живут вне Москвы. 967-132-48-63.
Сергей Юрьевич, а вот вопрос у нас по СМС пришел. Профессор Преображенский говорил, что в начале войны у Сталина была страшная ангина, потеря голоса. Вот его и не было 7 дней. Это как раз вариант, на мой взгляд, позитивной мифологии. Да? Документами подтвердить болезнь Сталина нельзя, невозможно. Я, например, не знаю об этом ничего. Тем более, что дневник посещений показывает, что в Кремле его не было только 2 дня, вот как раз непосредственно перед его выступлением 3 июля. Да? И уехал он после взятия Минска, как раз 28 числа. Позитивная мифология, она тоже ведь существует. Есть же не только негативные мифы о Сталине. Позитивная, она же тоже вредна, как вы считаете?
Вот я уже неоднократно слышал, как вы употребляете слово «мифология», ну, противопоставляя, скажем так, его, если я правильно понимаю, некому рафинированному академическому знанию, которому поневоле объективно приобщены только специалисты. Наверное, мифология, как, скажем, синоним, ну, такого общественного сознания, да, базирующаяся на образовании, на своего, так сказать, своем времени стереотипов, он понятен. Но здесь надо же, наверное, вот что разделять. Когда вы говорите, мифология опасна, манипулятивная, так сказать, когда эти мифы внедряются с недобрыми целями.
Вот ну, в данном случае миф о том, что у него была ангина, он внедрялся как раз с добрыми целями.
А я не готов сказать, был ли это миф, потому что для этого надо смотреть, конечно, карточки, так сказать, медицинские.
Медицинские карточки. Да. Ну, ладно, вам они пока еще в руки не попали. Напоминаю, что у нас в программе сегодня разговор с историком Сергеем Рыченковым и политологом Александром Бубновым. Сейчас мы сделаем короткий перерыв на выпуск новостей и дальше продолжим нашу беседу. Не переключайтесь.
Причины. Следствие. Войны.
Мы продолжаем разговор о собрании сочинений Сталина. У нас в гостях Сергей Рыченков, историк, который непосредственно реализует этот проект издания собрания сочинений, политолог Александр Бубнов. Сергей, я вот хочу начать вторую половину часа с вопроса. Давайте все-таки, прежде чем мы будем звонки принимать, отвечать на вопросы людей, расскажите, что нового вы нашли, то, чего раньше, ну, никто, например, не знал просто элементарно. Вот в архиве какой-то, какая-то телеграмма, какой-то документ, скажем, периода гражданской войны.
Ну, вопрос каверзный. Если бы передача была 5 или 6 часов, я бы, наверное, уложился. На самом деле, конечно, находок очень много разных. Они, опять же, наверное, разного качества, значения. По большому счету, научному сообществу, историческому, и надо будет по мере издания и оценивать серьезность этих новых материалов, вводимых в научный оборот. Но был один такой очень забавный, так сказать, действительно забавная находка, которая, наряду того, что мы и так испытываем удовлетворение от своей работы, доставила нам, в общем, настоящее наслаждение. Речь идет о гражданской войне. Дело в том, что вообще материалы гражданской войны, связанные с именем Сталина, очень, как это ни странно, малоизвестны. Несмотря на то, что и в советское время, и при жизни издавалось несколько сборников, и посвященных Царицыну, и посвященных его участию в обороне Петрограда в 1919 году. По сути, издано процентов так 15-20 документов. А часть документов, лежащих в архивах, они вообще носят характер просто элементарно необработанных и неклассифицированных. То есть в ряде случаев надо восстанавливать дату. В ряде случаев из текста не очень понятно, так сказать, да, кому и зачем телеграмма была послана. Особенно нас удивили и изумили телеграфные бланки, содержащие группы цифр. Ну, вообще говоря, зашифрованные тексты. Значит, самым поразительным оказалось то, что вовсе не все такого рода шифротелеграммы имели, так сказать, расшифровки здесь же в архиве. Можно, конечно, предположить, что в свое время, так сказать, эти где-то тексты и были расшифрованы, да, при получении. Хотя, надо сказать, что в Красной армии эта работа была поставлена плохо. Большинство специалистов все-таки ушли к белым и уехали из страны. Вот. Тем не менее, необходимость защиты информации была очевидна в этой ситуации, и пользовались чем могли, как могли. Значит, в течение полутора лет, пока мы занимались вот этим периодом, задача, так сказать, расшифровки этих телеграмм и все-таки выяснение, это что же такое в 18-м году, так сказать, товарищ Сталин написал срочного в Москву.
И зашифровал.
Да, и зашифровал.
До сих пор расшифровать никто не может.
Да вот, наверное, правильнее будет сказать, никто и не пробовал. Не будем тут уж сильно, так сказать, свою заслугу превозносить, но нам, тем не менее, это удалось. Значит, и что мы увидели, вот подобного рода практика, какие нам, каким выводом она привела нас? Значит, выводы очень любопытные. По существу, значит, профессиональный революционер Сталин, став наркомом, став членом военного совета, да, там, Северокавказского округа, потом Южного фронта, продолжал пользоваться революционными методиками шифрования. Значит, использовались обычные стихотворные шифры или книжные шифры. Значит, нам удалось восстановить полностью ключи, которыми пользовался Сталин. Особенно интересно было наблюдать, что рядом, так сказать, ключей он пользовался долго, меняя должности. То есть это как раз признак, так сказать, ключа профессионального революционера. То есть это не тот случай, когда тебе в штабе шифровальщик получает текст, и шифрует, ты не думаешь об этом. Но здесь два вывода. Во-первых, конечно, безобразная постановка, так сказать, опять же, в Красной армии, так сказать, этого дела, потому что информация шла в Москву Ленину, да, то есть это высшего, так сказать, приоритета информация военно-политическая, хозяйственная. Вот. С одной стороны. Значит, с другой стороны, поскольку нам удалось восстановить ключи, это маленький вклад в историю, так сказать, вот этого дела.
Так каким стихотворением пользовался Сталин для зашифровывания своих телеграмм?
Он пользовался «Зимним вечером», так сказать, Александра Сергеевича Пушкина. Причем, когда мы стали поднимать старые, так сказать, шифры, да, революционные, были издания в советское время, и архивы позволяют посмотреть, этими стихами не пользовались, буквально этим стихотворением не пользовались, потому что известно, чем пользовался Бауман, чем пользовалась Крупская. Именно Надежда Константиновна, как секретарь «Искры», да, и потом секретарь ЦК, она ведала вот этими вопросами в партии. Вот, значит, почему у Сталина оказался этот текст, сказать очень трудно.
Ну, видимо, потому что Сталин наизусть знал Пушкина, ему не надо было все время снимать томик.
Нет, а в этом, конечно, и смысл самого способа. Человек не возит с собой никаких книжек, да, значит. Потом архивные изучения показали, что шифровал он сам. Вы прикиньте, да, значит, вот как бы человек сидел, значит, да, вот будучи по теперешнему времени в ранге министра, значит, где-то под Царицыным, и химическим карандашом, значит, выписывал эти группы цифр. Ну, здесь много забавных всяких вещей есть. Меня, говоря откровенно, в этой истории больше всего впечатлило вот что. вообще с перепиской подобного рода в Красноярске было плохо всю гражданскую войну. Где-то в конце 20-го года более-менее какой-то порядок стали наводить. Значит, известно, что Михаил Васильевич Фрунзе попался к командиру станции перехвата белой, который всю войну, значит, да, они все, что могли, перехватывали и все подряд читали. И был сделан очень неутешительный вывод, что так, как бы, то, что мы пытались скрывать, то, что Красная Армия пыталась скрывать, секретом не было. Но не отразилось на результате.
Нет, белые-то тоже знали стихотворение Пушкина «Зимний вечер».
Ну, естественно. Я хочу сказать, что... Поэтому... Да, я хочу сказать, что читая всю эту военно-политическую переписку, всю войну, реально извлечь из этого... так сказать, принципиальную выгоду, тем не менее, так сказать...
А почему «Зимний вечер», а не что-то революционное?
А и во время, и до революции использовали самые... Нет, почему использовали революционную лирику?
Ну ладно, друзья, давайте принимать звонки, а то уже неудобно. Итак, у нас прямой эфир, вы звоните нам по телефону 7373948, мы отвечаем на ваши вопросы. Здравствуйте, будьте добры, вы в эфире.
Алло, добрый день.
Да, пожалуйста, мы вас слушаем.
Меня зовут Александр, Москва. Я, к сожалению, может быть, немножко опаздываю по эфиру. Я вас смотрю на сайте, говорит Москва. Добрый день, Сергей. Добрый день, Александр. Во-первых, большое вам спасибо за эту передачу. Извините, я немножко волнуюсь. Тема очень серьезная. Я благодарен бывшему министру Сердюкову, который в 2007 году издал приказ о... так скажем, открытие некоторых архивов Министерства обороны и возможность простым людям посещать этот архив в Подольске и получать документы, что связано с Великой Отечественной войной. Мне 6-й десяток, у меня жив отец, ему под 90, и он мне как-то несколько лет назад попросил, так скажем, узнать историю моего деда, пропавшего без вести. И когда я, так скажем, погрузился в эту тему, я понял, что тема очень серьезная, неоднозначная, противоречивая, в том числе и к нашим руководителям, управленцам.
У вас вопрос есть к нам?
Вопрос есть. Скажите, пожалуйста, что бы вы сказали по срокам февраль-май 42-го года, когда был последний котел... в Великой Отечественной войне, и где, значит, наши военачальники, это господин Хрущев, Тимошенко и Баграмян, погубили 500 000 людей. Ну, и какая позиция по этому вопросу была у Сталина?
Потери, имеется в виду, видимо, окружение под Харьковом, потери никак не превышают 250 тысяч человек, совокупные потери Красной Армии. То есть, опять же, здесь вот эта наша мифологизация, все время мы стараемся преувеличить наши потери во время войны. Здесь это можно было бы отдельно обсудить. Но здесь вопрос, а что нового, в частности, от имени Верховного Главнокомандующего можно будет найти? Я скажу так. Поскольку сейчас четвертый том, да, то есть пока еще руки до периода войны в полной мере не дошли, я думаю, это дело все-таки предстоит еще нам получше узнать, тем более, что вот эти переписка Сталина с командующими фронтами, когда мы ее опубликуем, да, Сергей Юрьевич, она действительно может как-то скорректировать некоторые представления относительно роли того или иного конкретного действующего лица. Давайте следующий звонок послушаем. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Да, будьте добры.
Меня зовут Максим, Москва. Вы знаете, вот как бы вы такой могли прокомментировать? Вот, например, по отношению к Сталину для меня вот точкой такой отсчета и понимания стал такой момент. То есть есть люди, которые утверждают, что он чудовище, есть наоборот, есть документы, подтверждающие одно, есть другое. И, в общем, человеку разобраться в этом сложно. И вот когда-то в те годы, когда это все обсуждалось, вот случился со мной такой случай. Ехал я на такси, что-то разошелся, стал говорить, вот Сталин такой, раз такой. А таксист мне говорит, а что ты против Сталина? Я говорю, ну как, он же репрессировал огромное количество людей. Он говорит, а сколько? Я говорю, ну 15 миллионов утверждают. Он посмотрел на меня и говорит, а дед у тебя воевал? Я говорю, да. Он говорит, и второй воевал. Он говорит, понимаешь, и так в каждой семье. В каждой семье есть погибшие или воюющие на войне. А погибших было 20 миллионов. Если было 15 миллионов репрессированных, значит, в каждой семье должен быть репрессированный. У тебя есть? Я говорю, у меня нет. Он говорит, а у друзей твоих? И я вот задумался, действительно, ни у кого из моих знакомых. И вот я с тех пор как-то это отслеживаю, понимаете?
Но
ни у кого
не из
репрессированных, вот я не видел этого.
Спасибо, но с точки зрения нашей темы, мне кажется, здесь важно в первую очередь подчеркнуть, что любая мифология, она все-таки из Сталина делает сверхчеловека, и мы, говоря о той великой эпохе, мы начинаем все, что тогда происходило, приписывать либо злой, либо добрый, неважно, но воле вождя, продолжаем мыслить в парадигме культа личности, по сути, хотя здравый смысл подсказывает, что огромная страна, великая страна, народ, который ее населяет, и разные совершенно процессы, которые в ней протекали, они являются следствием, не могут являться следствием воли одного человека, который, безусловно, не был демиургом, от которого все исходило. И вот в этом смысле скорректировать наше представление о той эпохе именно в сторону более реалистичного представления о роли вообще народа и людей, кто тогда жил, да, распределить, а даже ответственность. Я вот занимаюсь Великой Отечественной войной, но и первый вывод, который я сделал, когда стал ей заниматься, что возлагать все вину за все неудачи Красной Армии или потом возлагать славу за все победы на Сталина, это же нонсенс. А что тогда делали генералы и маршалы? А что тогда делали командиры полков и дивизий? А что делали руководители предприятий в тылу? И они что, не отвечают за результат? Это же наивный очень подход. Если где-то наших разбили, значит, под Харьковом, да? Значит, это Сталин неправильный приказ отдал. Если наши взяли Берлин, ну, наверное, Сталин наконец-то правильный приказ отдал. То есть это от этого веет таким...
Такой наивный персонализм.
Да. Таким вообще, да. Вот с этой точки зрения нам, конечно, скорректировать представление надо. Будьте добры, еще один звонок у нас есть. Здравствуйте. У вас есть вопрос?
Добрый день. Алло.
Да, вы в эфире.
Добрый день. Вот я хотел задать два вопроса. Меня зовут Анатолий Сергеевич. Вот первый вопрос, почему вот нигде не отражена роль вообще руководства, в частности Сталина, по поводу организации эвакуации предприятий. Ведь в то время дороги были еще хуже, чем сейчас. И вот по этим дорогам переместить предприятие, ну, в общем, все промышленность переместить и одновременно переместить войска к фронту было очень сложно. Вот это же гениальная вообще, ну, по-моему, единственная в мире операция, которая была совершена, сделана в короткие сроки. И второй вопрос. В двухтомник есть такой, переписка Сталина, Рузвельта и Черчилля. Ну, я сейчас не помню где, но там отражена вот болезнь Сталина, ангина его. Вот, спасибо.
Спасибо. Ну, я не считаю, что эвакуация не отражена нигде, потому что, конечно, в советское время в любой труд, начиная с даже из самых первых трудов о войне, все же отмечали этот беспримерный подвиг, который был совершен с точки зрения эвакуации, но подвиг людей... Это понятно. Сейчас другая проблема. Никто не осмеливается, в общем-то, вслух сказать, что совершить этот подвиг, эту эвакуацию, да, люди могли только в условиях социалистической вот этой, или, как говорит, мобилизационной экономической системы, потому что представьте себе на секунду, если была частная собственность, то владельцы фабрик собрались бы они в эвакуацию, да, они бы... Тут вообще, каким образом можно было бы вообще это организовать? Звонить ему, говорить, братан, не хочешь ли ты в тыл куда-нибудь в Сибирь, да, переместиться? А он отвечает, да ладно, я и при Гитлере бизнес нормально у меня пойдет, да, то есть тут важно понимать, что все-таки созданная Сталином вот эта мобилизационная экономика, а СССР, по сути, уже вошел в режим военного положения, экономика переводилась на военные рельсы, начиная с предвоенных лет, и в 40-м году уже и людям запретили произвольно менять место работы, потому что, по сути, шла речь прямо о подготовке к войне. И именно в советское-то время это интерпретировалось именно как экзамен на прочность советского строя. А сейчас мы уже вывели это за рамки нашего внимания, уже мы о советском строе предпочитаем в данном контексте не вспоминать и говорить, говорим только о героических усилиях конкретных железнодорожников там или людей, которые, надрываясь, тащили эти предприятия в тыл и сами уезжали. Да, да, Саш, пожалуйста.
У меня ремарка вот по поводу этого вопроса и предыдущего. Интересная особенность сталинского стиля и вот социальных технологий сталинской эпохи – это как раз использование эффекта организации. В отличие от современной России, да, где опираются на личностную эффективность, где вот государство представляется как совокупность индивидов, каждый из которых должен быть эффективен. Сталинский Советский Союз делал упор на организованный коллектив, да, где у каждого средний уровень, но все вместе это дает, так сказать, колоссальный, так сказать, дополнительный эффект.
Синергетический,
да,
эффект.
Да. И за счет этого достигнуты были многие победы, в том числе вот эта эвакуация промышленности, да, в которой выдающуюся роль сыграл лучший советский премьер Косыгин, да, так сказать, те самые сталинские кадры, да. Вот это, кстати, один из уроков для нашего времени, да. Сейчас эта идея полностью отброшена. А ведь она по свое время позволила, так сказать, быть эффективнее того же Запада, да, так сказать, пресловутого, с которым мы соревнуемся. Может быть, в этом, так сказать, стоит еще и подумать над этим. Зря ли, может быть, зря отбросили, да? И ремарка к предыдущему, так сказать, вопросу. Замечательный пример. Радиослушатель привел работы здравого смысла, да, когда человек, не обладая специальным историческим знанием и не листая книгу, может с помощью здравого смысла разбираться в сложных вопросах. Да. Вот, таксисты, я всегда убеждался, что это люди, обладающие здравым смыслом. Есть хороший из науки заимствованный метод разобраться в сложном вопросе. Отбрасывай крайности сразу. Да, вот как в эксперименте. Крайние результаты они мажут. Да, истина, она ближе к середине группируется.
Нет, ну это вообще был блестящий пример, конечно, потому что я тоже студентам всегда рекомендую. Ребята, зачем слушать какие-то массу наукообразных рассуждений или пытаться считать себя глупее других? И значит, давайте просто на элементарном уровне действительно посмотрим. Поднимите руки в аудитории. Кто у кого предки воевали в Великой Отечественной войне? Но ведь практически все поднимают. Все поднимают, потому что в Советском Союзе тогда было мобилизовано 34,5 миллиона человек. Если масштаб пострадавших от сталинских репрессий хотя бы в каком-то смысле совпадает, значит, они действительно также должны поднимать руки почти все, называя своих родственников, кто стал жертвой этих репрессий. Но этого не происходит. Интересный феномен. А по сути, любой может в этом убедиться, что действительно так. Просто прикинул своих родственников и знакомых. Ну, давайте еще. У нас есть время еще поговорить. Все-таки с людьми-то надо. Здравствуйте, вы в эфире.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
Сергей Алексеевич зовут меня.
Да, Сергей
Короткий
Алексеевич.
Вопрос. Скажите, вот белые пятна относительно 22 июня 41 года остались еще или нет, или уже все понято и изучено?
Спасибо, но это опять ко мне, видимо, вопрос, Сергей. Вы-то не дошли еще до 22 июня. Я считаю, что белые пятна, безусловно, есть, но эти белые пятна, они, будучи заполненными, они не внесут принципиальных изменений в наше общее представление о причинах поражений Красной Армии, потому что эти причины, они не сводятся к действиям сегодня конкретных лиц. И я против этих версий, когда нам пытаются опять конспирологию навязывать в духе того, что Жуков с Тимошенко были предателями и специально портили там, да, мне это кажется абсурдно. А, конечно, речь идет о системных факторах, которые повлияли на развитие событий. Вот. И здесь можно рекомендовать только что книгу нашего друга Алексея Исаева, он здесь в эфире не раз выступал, военного историка, книгу, написанную «Антисуворов», в первую очередь, потом блестящая книга, я считаю, о Жукове у него есть, где тоже многие вопросы вот с этим связаны, они достаточно внятны и понятно объяснены. Но, тем не менее, какие-то документы новые все-таки могут быть открыты, да, Сереж? Которые, по крайней мере, уточнят хронологию действий, что делали наше руководство в эти, условно говоря, числа, да. Потом вот эти взаимоотношения с Западом, там тоже есть некоторые интересные могут быть открытия по поводу того, что Сталин знал о позиции США и какой могла вообще быть эта позиция при другом развитии событий, как наша разведка здесь сработала. Там есть интересные моменты. Давайте дальше, а то мы долго будем говорить о 22 июня. Здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте, Антон, да. Москва. А у меня своя легенда о Сталине, о его, скажем так, государственной политике и мудрости. Читая кое-какую литературку, вот Хиросима и Нагасаки, да, атомные бомбы, сброшенные американцами, никакая не демонстрация силы со стороны Америки перед Россией, а страшный испуг перед Сталином, перед, скажем так, тем патриотически настроенным войском нашим и духом, о том, что завтра Япония может стать просто частью Советского Союза. И мудрость Сталина в том, что не брошены были туда войска, в частности флот, да, потому что Курчатов был очень близко к Сталину в эти годы. И понимание того, что получит солдат, идя, скажем так, под...
А вопрос получая... у вас будет?
Вопрос у меня вот какой. А вот, знаете, совершенно случайно попались в интернете 4 книжечки Берии. Его
дневник.
Его,
дневник Берия.
Да. И там он вот по поводу Сталина, как они все трепетали и боялись, и какую груз ответственности они несли и страх.
Ага, спасибо, вот, спасибо. Да. Сергей Юрьевич, дневник Берия существует?
Ну, конечно, почти в каждом магазине можно найти дневник Берии.
И что?
Ну, невозможно узнать происхождение этой книги. То есть, если, положим, в 3-м или в 25-м томе «Сталин. Труды» будет указан архивный шифр, и историк, и даже сегодня не историк, сможет прийти в этот архив и познакомиться с оригиналом, что всегда полезнее, кстати, да, и интереснее. То, что касается дневника Берии, надо сильно-сильно верить автору, который позволил свою публикацию, в предисловии рассказав очередную загадочную историю получения рукописи из рук при определенных обстоятельствах.
Но это, кстати, классический прием фальсификаторов, да?
Велесова книга.
Да, например, Велесова книга также вбрасывалась. То есть какой-то непонятный человек принес чего-то там, откуда-то взял, принес, дал мне, а потом он умер, я дал еще кому-то. И также и здесь кто-то кому-то принес якобы дневник, якобы Берия, а дальше люди читают и верят всему, что...
Поражает то, что на сегодняшний день есть люди, которые, так сказать, создают вокруг этого вопрос.
Я считаю, что это фальсификация, я тоже считаю. А вот вопрос нам присылают смс-сообщение. За что наших пленных из немецких лагерей отправляли в наши лагеря? Вот здесь как раз хороший тоже пример. Значит, существует миф, что это так. Я все время с ним сталкиваюсь уже больше 20 лет. Между тем, спокойно совершенно заходишь на сайт того же общества «Мемориал» и находишь статистические таблицы относительно того, какое количество процентное, да, из тех наших военнослужащих, кто прошел немецкий плен, потом оказались, скажем так, репрессированы, да, как, например, это бывшие власовцы или участники других немецких вооруженных формирований. Ведь этот процент, он весьма невелик относительно общего числа. И подавляющее большинство наших бывших военнопленных, да, 95 как минимум процентов, я сейчас точно не помню, были просто отпущены домой или опять призваны в армию, или отправлены...
Не говоря уже о том, что пособники, полицаи, власовцы активно амнистировались еще до 50-х годов.
Ну, амнистировались они, да, понятно. Но все равно миф существует, что вот они чуть ли не все в эшелоны сразу грузились. И удивительно. Значит, мы подытоживаем сегодняшний наш разговор. Все-таки, Сергей Юрьевич, еще раз надо людям сказать, что поскольку сегодня, благодаря существованию вот, и открытию архивов, очень много документов стали действительно доступны. Правильно наш звонивший говорил о ЦАМО, например, архиве Министерства обороны. Но граждане сегодня должны понимать, что любая информация, которая звучит, она легко может быть проверена элементарным обращением к соответствующим специализированным порталам в интернете. Очень легко найти те или иные источники, которые позволят разобраться, в конце концов, самому человеку.
Было бы желание.
Было бы желание, да. И, Александр Юрьевич, у вас был еще какой-то комментарий у нас, или скажем что-то на прощание людям, у нас время-то вышло.
Да, я хотел, сказать, еще обратить внимание еще на один, сказать, запись СМС, да, ну, раз времени нет.
Нет, давайте, если будет возможность, то в следующем году еще поговорим о Сталине, потому что тема действительно неисчерпаема. Я благодарю всех тех, кто нас слушал, поздравляю всех с наступающим Новым годом, все-таки целый год программа «Войны» была. Спасибо за внимание. Сергей Юрьевич, спасибо. Александр Юрьевич, спасибо, что пришли.
Спасибо.
До новых встреч в эфире. До свидания. Всего доброго.